Мы начинаем наш еженедельный бет-медраж кармельский в виртуальном формате, корона-формате. Значит, сформулировать как-то одну тему, которая есть, которая будет озвучена сегодня, не скажу, но это некоторая связь. Мы проведем линию от Лагбаумера, который у нас завтра вечером заходит, к главе Эмор, которая читалась в Шаббат. И в конце подойдем к теме святости в отношениях между мужчиной и женщиной и взгляде Торы на понятие любовь. Вот, это как бы то, что у нас сегодня, но это не отрывочные блоки, не отдельная тема, а это одно единое целое. Значит, начнем с Лагбаумера, посмотрим как бы эту тему в Пардесе. Для тех, кто менее знаком с еврейской традицией, все, что у нас есть в Торе, можно рассматривать под разными углами. И более того, Тора настолько компактный, емкий текст, что из одного отрывка, из одной истории можно выучить 70 разных смыслов, которые распределяются по четырем уровням. Аббревиатура Пардес. Пшатра Маздрашсу. Простой смысл, намек. Драш – это передача информации языком образов. И сод – это тайный смысл или каббалистический смысл. В данном случае я хочу с позиции вот этих вот четырех уровней рассмотреть историю, которая описана у нас в Талмуде. То есть это Масехет Йевамот, 62 лист, вторая сторона. Это тот самый источник, который говорит про гибель учеников Раби Акивы. Значит, прочту перевод текста. 12 тысяч пар учеников было у Раби Акива, от Гевата до Антифаруса, Антифарус от Кутерия. И все они умерли в один период за то, что не оказывали уважения друг другу. И опустил мир знания, пока не пришел Раби Акива к мудрецам на юг и обучил их. Раби Мейра, Раби Иуда, Раби Йоси, Раби Шимона, Раби Элазара, Бен Шамуа. Это те, кто сохранили Тору на ее уровне. Учили мудрецы, все умерли от Песаха до Ацера, то есть до какого-то праздника. Сказали Рабхама Бар-Аба и Рабихия Бар-Авин, все умерли тяжелой смертью, а именно сказал Раби Нахман от Аскара. Аскара – это в современном языке дифтерия, вот, можно понимать как эпидемия, можно понимать. Значит, те, кто были на занятии в четверг, я не повторяюсь, поэтому то, что вы слышали в четверг, сегодня будут звучать несколько другие аспекты. Итак, есть вот этот вот отрывок Талмуда. Устная Тора к нам подчеркивает, что это Ацерет, это Лагбаумер, это 33-й день счета Омара. теперь причина, по которой они умерли, то есть посмотрим по пшату. Да? Пшат этой истории, простой смысл. Написано, не оказывали уважения друг другу. На иврите «Лона агу кавод за базу». Вот этот вопрос «Лона агу кавод» не уважали один другого. Вещь достаточно странная. В принципе, про это поколение учеников Раби Акива говорится, что там они и помогали друг другу в трудную минуту, и даже там женились на сестрах своих товарищей по учебе. Что значит, как понимают комментаторы, что они не уважали друг друга? Ответ такой, что они не уважали галахических решений друг друга. Надо понимать, что все они ученики Раби Акивы, и Раби Акива у нас некоторый законодатель моды. Кроме того, что он галахический авторитет, вот, он разработал, в принципе, новый метод. Метод логически выводить закон из текста. На это потом будет намекать Мидраш в нескольких вариантах, что Раби Акива из каждой коронки над буквами в тексте Торы выводил закон. Но простой смысл, что они не уважали друг друга, они не уважали галахических выводов друг друга. Это значит, что каждый из них жил по своей галахе. То есть каждый из них самостоятельно выводил галаху, закон из текста, вот, и не признавал галаху, выведенную другим. Соответственно, ситуация, когда 24 тысячи, то есть 12 тысяч пар, да, 24 тысячи человек, у каждого своя галаха, это галахический беспредел. Поэтому Талмуд после этого скажет, что после гибели этих 24 тысяч учеников Раби Акивы мудрецы решили вернуться к спорам Бейт Шамая и Бейт Гилли. То есть к минимальному количеству разночтений. Ситуация, которая у нас сейчас в вопросе галахи, она чем-то напоминает то поколение, что каждый живет по своей галахе. То есть у нас есть Шульхан Арух, и благодаря стараниям Рава Агади и Есефа Зихрано Левраха он попытался загнать весь сефардский мир, все сефардские общины под, как бы, под соблюдение Шульхан Аруха. Там была жесткая война с последователями Бен Ишхая и теми, кто жил по, как бы, по галахе Бен Ишхая. Но у нас есть ашкеназская галаха. Это Рамо. У нас есть много уровней кашрута и различных кашрутов. Кроме уровней, там, обычный рабанут, мегедрин, бадарац. У нас есть еще кашруты отдельных общин, там, гур, бейт-юсеф, значит, одни не едят кашрут другого. У нас есть еще много
Ратвери, вас не слышно.
Да, остановил. О, все, пошло.
Это пшат, это история Ремас, намек, значит, про Раби Акиву говорится, то есть Раби Акива, человек, в принципе, из народа, и человек, который до 40 лет был безграмотным, то есть он был очень хорошо, как бы его очень точный интеллект, точный ум, острый ум, но не ученый. И когда только благодаря любви к нему дочке хозяина Кальвасау Рахели, которая отказывается выходить замуж за кого бы то ни было, кроме него, и отец говорит, мне не нужны деньги, но хотя бы, чтобы это был грамотный человек, и она ставит ему условия, чтобы он пошел учиться, то есть он вообще не собирался на ней жениться. Вот. Но в конце концов он это принимает и к 40 лет только пойдет учиться. То есть будет непростой период жизни их обоих, но за те 12 лет, что он будет учиться, он войдет, он станет учеником величайших авторитетов. И Раби Ишмаэля, и Раби Рабана Гамлиэля, и Раби Элиэзера Гурканаса. То есть он учился у великих людей, и благодаря своему интеллекту он набирает терминологию и знания, и он начинает вступать в спор с мудрецами. То есть спор, надо понимать, что спор — это не конфликт. Спор у нас — это поиск истины. Но Раби Акива в этих спорах он достаточно уникален, потому что, в принципе, большинство мудрецов, по крайней мере, тех, у кого он учился, и тех, с кем он учился, были из семей состоятельных. Он был из бедноты. То есть даже там те, кто... как, допустим, его один из его учителей, Раби Элиэзер, который убежит от отца и останется без наследства и будет сам пробиваться, он вырос в не в бедном доме. А Раби Акива вырос в бедности. Раби Акива знает быт, и как бы чем дышит простой человек. И когда идут споры Раби Акива и Хахамим, то тут есть много чего как бы можно выучить, что стоит за этими спорами. Там, допустим, когда Раби Акива, например, там выводит галаху там в Торе, где когда описывается в книге Дворим там Бен Сорер Умары, значит, бунтующий сын. Вот. Бунтующий сын, и родители там в конце концов сами его приводят в Бейдин, и Раби Акива, Раби Акива говорит, в этом месте написано «Бен», а в другом месте, которое написано, когда говорится про идолопоклонство, говорится «Бен Убар», то есть сын, сын и дочь. Вот. Но это здесь, как там «Бен Убар», так и здесь «Бен Убар». То есть то, что здесь сказано про сына, если, не дай бог, кому-то попадется такая дочь, то это касается ее тоже. И в данном случае Раби Акива просто пользуется логикой. Вот. Логикой и житейской логикой. На что ему мудрецы ответят, что извини, как бы нам традиция передала, что речь идет только про мальчика. Вот, из-за того, что ты такой умный и там так красиво нам тут вывел все логически, мы, если попадется такая ситуация, мы не обязаны посылать человека на свет. Вот. В другой же ситуации, например, там в Масехет Брахот, где обсуждается, когда обсуждается вопрос там, про чтение Беркат Амазона, молитвы после еды, и там обсуждается, после чего можно читать Беркат Амазон, то Раби Акива говорит, если человек много поел там, плодов земли, у него не было хлеба, вот, он тоже может прочесть Беркат Амазон. Это мнение не галахическое. Вообще потом будет правило даже, что во всех спорах Раби Акива и Хахамим галаха по Хахамим. Вот. Но споры эти приводятся. Почему? Потому что все эти споры записаны со слов учеников именно Раби Акива. Вот. Так вот, этот спор показывает, что Раби Акива пытается сказать, что извините, но есть люди, у которых не всегда на столе, не всегда есть кусок хлеба. Но если он тем, что было, он поел и насытился, то дайте ему право сказать Беркат Амазон, дайте ему право сказать Богу спасибо. Вот. То есть Раби Акива именно со стороны, он принимает позицию в этих спорах, позицию простого человека. С другой стороны, Раби Акива знает, где не перейти границу. То есть, когда там заваривается большой спор вокруг печки Ахиная, и которая приведет к конфликту там с Раби Элиэзером, Раби Акива еще тайком бегает к нему учиться. Потом, когда доходят слухи, ему ставят это на вид, он принимает правила игры. Потом ему будет жалко, когда Раби Элиэзер будет умирать, и к нему уже соберутся, придут уже к умирающему все хахамим, а Раби Элиэзер именно Раби Акиве скажет, что ты пострадаешь, что твоя смерть будет самая тяжелая. Ну, именно за то, что ты не приходил учиться. То есть за то, что ты не получил те знания, которые необходимо было. Итак, Рема здесь споры Раби Акивы и Хахамим. Драш здесь, когда у нас в Гумаре говорится о Барате, говорится, учили мудрецы, все умерли от Пасха до праздника, сказал Рабхама бар Аба и Рабихия бар Авин. Все умерли тяжелой смертью, а именно сказал Раби Нахман от Аскара. То есть тут получается мудрецы, записывающие это, цитируют тех, которые уже далеко или даже уже умерли, чтобы не подставиться самим перед римлянами и не подставить никого из ныне на тот момент живых мудрецов. Поэтому такая туманная формулировка, которая как бы, то есть умерли тяжелой смертью. Что значит тяжелая смерть? Умерли в короткий период тяжелой смертью. И тут бух, дифтерия, детская болезнь. Детская болезнь, которая сразила 24 тысячи взрослых мужиков здоровых. Вот. Как бы они, грубо говоря, группы риска. Да? И явно как бы тут требуется, то есть нормальный человек над этим должен задуматься, над этой неступовкой. Вот. Чего вдруг? Вот. Это во-первых. Во-вторых, причина, которая указана, что Лона Агукаводзе Базе не оказывали должного уважения друг другу. У нас история Тора, это учебник закона. То есть есть закон, есть буква закона, есть мера наказания. У нас нет статьи неуважения, за которой наказание следует смерть. То есть есть вещи, за которые человек может заслужить наказание. Вот. Но так, чтобы не уважали друг друга, поэтому все вымерли. Мы верим в абсолютную божественную справедливость. И, по крайней мере, им надо было сначала предупредить. Знаете, за вот это вот положено смерть. Все, положено должно быть. Ничего же не было. Вопрос, что за этим кроется, что за этим стоит. И источник того же времени, это Мидраш Эйхараба, вторая глава, когда видел Раби Акива бар Кохбу, говорил имя Мелаха Машех, вот царь Машех. То есть фактически драж здесь, что эти ученики Раби Акивы, это не просто сидели в Бет-Мидраше, спорили друг с другом, там, может быть, даже поспорили, поссорились, там разошлись спать, и там завтра один не встал, послезавтра второй. И сидели дружными рядами за партами и учились. А речь идет о воинах боевых отрядов Барков. То есть, если Раби Акива называл Баркову царем Машиахом, то, скорее всего, что его ученики были в этих боевых отрядах раз. И наоборот. И те, кто были в боевых отрядах Барковы, считали своим идеологом и своим авторитетом Торы именно Раби Акива. То есть так получилось, что из всей вот этой вот плеяды мудрецов только Раби Акива поддержит это восстание. Остальные будут как-то пытаться выжить, пытаться как-то воспитать учеников максимум, но так Бог захочет, что именно да, Раби Акива, который ошибся с назвав Барковву Машиахом, и это большое разочарование. Но тех, кого он воспитает после этого, именно через них пойдет, будет продолжение еврейского учения. О всех учителях Раби Акивы, о всех товарищах Раби Акивы, мы узнаем из Мишны и Талмуда только со слов учеников Раби. Это очень важный, важный показатель. То есть, да, несмотря на то, что тогда он ошибся с Раби, с Бар-Кохбой, тем не менее, в тех тяжелых условиях он старался максимально думать о будущем еврейского народа. Итак, драж здесь, что 24 тысячи взрослых мужиков, опять же, 24 тысячи, скорее всего, что их было гораздо больше, ну, по крайней мере, по историческим источникам понятно, что их было больше. Вот. Я думаю, что даже примерное число, записывавшее Талмуд, не могли указать, чтобы это не было явным намеком на восстание Бар-Кохбы. Поэтому и тут у нас это некоторый символ 12 тысяч пар. Да? То есть 12 у нас 12 колен Израиля, 12 тысяч. Значит, это максимальное умножение. Ревава. И еще пар. То есть добавить еще. Значит, что здесь у нас является содом, тайным смыслом этой истории, и, соответственно, и этого праздника. То есть, когда мы говорим о Лаг Баомер, что мы празднуем, перестали умирать. Какой-то очень тяжелый, очень такой, очень галутный праздник. Нас перестали бить, вот, мы перестали умирать, это уже повод для радости. Вот. Не то, что там мы победили, а просто перестали умирать. Так вот, если мы посмотрим на уровне сот, то то фактически то, что больше всего скрывалось во время Галута, это скрывались проявления еврейского героизма. Скрывались и неевреями, и евреями. То есть прежде всего общее отношение к неевреям, что евреи слабые, евреи несчастные, евреев все бьют, и истории о еврейском героизме старались быстро забыть. И так было на протяжении тысяч лет. От новейшей истории до древней, и наоборот. Там, восстание в Собиборе узнали благодаря победе. Обороне Ютфата, которая 67-й год новой эры, узнали благодаря сдавшемуся в плен римлянам Иосифу. И то он убедит, как он убедит в начале Иудейской войны, там очень четко проговаривается, как он смог убедить императора записать это. Говорит, римляне очень предвзято относятся к евреям, то есть как бы говорят, евреи трусы, евреи слабые, всячески стараются унижать воинскую доблесть еврея. Он говорит, этим вы не повышаете свое достоинство. Потому что где же ваш героизм, если вы с таким трудом одолели такой слабый народ? Говорит, наоборот. Говорит, если рассказывать правду о том, какое сопротивление оказывали евреи, то тогда как бы всему миру станет понятна воинская доблесть Рима. Понятно, как бы он формально посвящал свою работу именно воспеванию императора и воспеванию доблести римского войска, но под таким соусом он проталкивает то, чтобы записать на века, сохранить память о еврейском героизме. И получается, что на уровне сода, когда мы говорим, что Раби Акива да поверил в то, что сейчас это восстание сможет изменить ход истории. Да, после поражения этого восстания все-таки воспитает 5 учеников, от имени которых будет записана фактически вся устная Тора. То есть Раби Мейер, сам Мишнак и Раби Мейер, самый цитируемый автор Мишны – это Раби Мейер, Барайта Тосефта – это Раби Юда, Раби Юси, Каббала, Зогар приписывается Раби Шиману, и еще там 1/5 там Элиэзер бен Шамо. Итого фактически получается, что сод здесь это то, о чем говорит по чуть-чуть современная психология, о преодоленном кризисе. То есть мы, во-первых, да, мы были гораздо слабее, чем Римская империя, которая покорила на тот момент половину. Но побежденные, но не сломленные. И не сломленные не духовно, и даже не физически. То есть побежденные, да, но знания передали, дух народа сохранили, и потом уже, когда будет рассеяние, когда рассыпят по всем уголкам Римской империи по несколько семей, чтобы не собрались вместе и не поднялись на восстание, все равно евреи еще поднимутся на восстание диаспоры. Будет еще 3-е восстание. Итого получается, что уровень сот здесь говорит о преодоленном кризисе. То есть, да, был кризис, тяжелый удар по еврейскому народу. Вот. И именно благодаря усилиям Раби Акивы и его учеников было несколько попыток преодолеть этот кризис. И когда не удалась попытка преодолеть его с оружием в руках, значит, удалась попытка преодолеть его, воспитав новых мудрецов. И фактически этот дух и сохранит Талмуд, потому что Мишна, то, что удалось записать со слов учителей, Танаев, для учеников, для амараев воспринимается как задача, которую надо решить. И предпринимаются разные попытки. Иногда задача решается, найдена. Иногда идет там судья на полстраницы, а то и на страницу, и не решается. Но при этом записаны все обсуждения. Спрашивается, в чем смысл записывать обсуждения, которое не привело к конечному результату. Это тупиковое обсуждение. Зачем его записывать? И записывается это с одной внутренней установкой, что каждая задача имеет решение. То есть мы вам показываем наши попытки решить. Вот. Старайтесь дальше, пробуйте дальше. Задача должна быть решена. И там трудные места Талмуда, которые не были решены там во время записи Талмуда, на протяжении поколений появлялась, есть такая отдельная часть в еврейской литературе, хидуши, открытия. То есть вот в 20 веке появилось огромное количество, благодаря доступности печати, появилось огромное множество решений на те задачи Талмуда, которые на протяжении поколений не были решены. И получается, что на уровне интеллектуально-духовном Рабби Акива выиграл. То есть, да, смогли сохранить вот этот вот дух того, что нельзя сдаваться. Хотя бы на интеллектуальном уровне. А потом новейшая история покажет, что и в военном плане тоже у евреев с героизмом было тоже в порядке. Значит, итак, это одна сторона. Теперь перейдем к недельной главе. Когда мы говорили про Лаг БаОмер, то в принципе тот, кто собрал разные кусочки в одну единую картинку, это как раз было гораздо позже тех событий. Это Ария Кадош, годы жизни 1534-1572. Так вот, эти последние два года жизни, когда он провел в Цфате, поднявшись из Египта, как раз в это время, и он соберет воедино разбросанные крупицы. То есть гора Мирон, на которой похоронен Рабби Шимон. Он найдет могилу Рабби Шимона. Гора Мирон являлась сигнальной горкой, когда передавали информацию о новом месяце. Она была в цепочке сигнальных горок, одна из. Значит, там зажигался костер, который был виден на дальнее расстояние. Значит, костер Раби Шимон, Лаг Баомер, потому что Раби Шимон ученик Раби Акива. Не важно, что он не имеет отношения к тем 24 тысячам, но идет четкая связка, значит, что и потом получается, что умирали до Лаг Баомера, и Лаг Баомер смерти Раби Шимона бар Йохая. Понятно, что между смертью Раби Шимона бар Йохая и гибелью учеников Раби Акивы должно было пройти хотя бы лет 13-15. То есть сначала Раби Акива должен был убежать на юг, Рашби должен был хоть чуть-чуть побыть учеником Раби Акива, потом смерть Раби Акивы, потом его ученики начинают преподавать, и известна эта история, из-за которой Раби Шимон убегает и 12 лет проводит в пещере. Потом выходит, потом возвращается в пещеру еще на год, то есть 13 лет это только пещера. Потом он выходит и начинает вещать тайное учение, те достижения духа, которые он заслужил вместе со своим сыном, находясь эти 13 лет в пещере. И только после этого он умер. То есть получается, что между гибелью 24 тысяч и смертью Раби Шимона пройдет какое-то количество лет. Но это не важно. Спустя 2000 лет нам это уже не так принципиально. Нам принципиально, что это все были попытки преодоления тяжелейшего кризиса. И в конце концов еврейский народ вышел, и еврейский народ рядом. Так вот, когда Ари соединяет, то он фактически соединяет Олам Шананефеш. То есть он соединяет мир, то есть точку в мире, соединяет время, соединяет личность. То есть он соединяет гору Мирон, дату 33-й день Шхетал Омара и личность Раби Шимона бар Йохая. И большое количество народу, не сильно вдаваясь в подробности, как бы воспримет это как большой еврейский праздник в новейшее время, особенно во время существования государства. Вот это вот соединение, то, что Ари соединяет Олам Шананефеш, то есть фиксирует связь между мирозданием, временем и личностью, фактически это как раз и у нас связано с главой, которая читалась в Торе, это глава Эмор. Глава Эмор ключом к этой главе и является понятие святость. Святость личности, святость места, святость времени. Сначала обсуждается святость личности. То есть коины среди людей есть. То есть глава построена так. Сначала говорится о коинах, соответственно, на ком можно жениться, на ком нельзя жениться. Коин с физическими недостатками и так далее. Потом идет... То есть это святость, коин, это если каждый человек из еврейского народа должен был очищаться 3 раза в году, чтобы посетить храм, то Коэн должен был находиться в этом состоянии чистоты все то время, пока он работал в храме. Как бы от других народов даже не требовалось даже раз в году, даже раз в жизни подниматься на такой уровень чистоты. То есть тут идут, как бы идет пирамида градаций, и святость Коэна, служащего в храме, это высший уровень святости, личности. Святость во времени, то есть есть разные дни года, и разные дни года наполнены разным уровнем святости, и тут проговариваются у нас и праздники, и Песах, Шавуот, Суккот, и дни Омера, и Рош ха-Шана, и Йом-Кипур, и, конечно же, начинается с субботы. Проговаривается, что во времени есть тоже святости. У нас есть, то есть, ну, вот шаббат мы магдишим, освящаем. Слово святость имеет к душа, на иврите имеет 2 равноценных значения. Одно значение — это как бы святое, что-то возвышенное. Второе — это отделенное. То, что отделяют от другого. Причем в русском языке такая же калька. Посвятить время. Посвятить время кому-то. Посвятить время там, семье, посвятить время ребенку. Это как бы не побрызгать на часы святой водицы. А посвятить время — это значит очистить это время. Отделить это время только для этого. То есть не занимать это время ничем другим. Поэтому шаббат мы магдишим, мы освящаем шаббат. Это не от того, что нам нечем заняться, а просто это время очищается от всех других забот. И дальше в главе перечисляются предметы храмового двора: светильник, стол с хлебами приношения. То есть речь идет о храме, то есть святость места. И последняя история, которая есть в этой главе, фактически во всей книге Вайкра, всецело законы, есть всего 2 истории. Это одна из них. И это история о человеке, который в своем споре с представителями Кальяна Дана доходит фактически до того, что он уже начинает проклинать имя Бога, и тогда он уже перешел черту, тогда он уже заслуживает наказания. И фактически та цепочка, которая довела его до такого конца, фактически начинается с того, что он смотрит на еврейский народ, как, то есть он не понимает этого понятия святости. Но он видит систему каст. Есть деление по коленам, есть коины, те, кто служат в храме. То есть есть касты. Вот. А он как бы сын женщины из колена Дана. Его как-то в касту не пускают. У него папа не тот. И с этого начинается. С этого доходит в конце концов до того, что как бы у него уже он переносит спор с людьми уже на Бога и проклинает его. Так вот, когда мы говорим про святость, то Тора на самом деле представляет много раз понятие «душа» как идеал. Там, допустим, глава «Гдушим» читалась неделю назад. «Гдушим тиюки, они кадоша шамала кэхэм». «Святы будьте, потому что я свят, Бог ваш». Причем это повторяется и в начале главы, и в конце. И когда между этим началом и концом перечисляется большое количество заповедей, которые касаются там, и отношения к бедному, и отношения к вообще другому человеку, и знаменитое «возлюби ближнего своего как самого себя», то это все является лишь деталями, инструментами достижения святости. И получается, что понятие святость это не какое-то там абстрактно-церковное, а это святость, которая достигается через отношения, через жизнь, через преодоление. И в отличие от, допустим, коина, да, не каждый может стать коином. Был такой старый грузинский анекдот, там, что приходит один юноша к раввину и говорит: «Я хочу стать коином. Сделай меня коином». Вот. «Смотри, я не могу». Вот. Она говорит: «Что значит не могу? Там, даю 100 рублей». «Нет, я не могу. Не понимаешь». «Что значит я не понимаю?» «500 рублей». И он так доходит уже до очень приличных сумм по советским меркам, там, 5 тысяч, 10 тысяч. И этот раввин, изнемогая, говорит: «Ну слушай, ну зачем тебе быть коином? Как зачем мне быть коином? Дед мой был коином, папа мой был коином, я тоже хочу». Значит, того, у кого дед не был коином и папа не был коином, того трудно сделать коином. Но понятие стать святым в еврейском понимании, то есть это как бы это то, что Бог говорит каждому человеку. К душе тею. То есть будьте святы. И понятие святости подчеркиваю, что это не абстрактно изолированное от этого мира. Да, про Бога можно сказать, значит, что он, во-первых, бесконечно чист, он вообще во всем бесконечен. Вот. В том числе он бесконечно чистый и отделен от этого мира. Он никак не зависит от этого мира. Вот. Но то, что людям, живущим в мире, он обращается и говорит: «Будьте святы», то есть не уходя от этого мира, и объясняет через какое отношение к другим людям. Так вот, понятие святость предполагать уровни. То есть есть два, грубо говоря, главных подхода. Один подход говорит, есть четкая граница бен-кода шлаколь между святым и будничным. Вот когда мы делаем Авдалу, там в конце субботы или в конце праздника, мы отделяем святое от будничного. Вот. Это один подход. Или так, или так. Второй подход, который есть в Каббале, говорит, что у святого есть уровни. То есть это не белое, черное, а есть целая гамма от черного до белого. Целая гамма цветов. И вот эта вот целая гамма цветов, она есть во всем. Она есть в месте, во времени, в личности, в отношениях. Есть гамма в еде, есть гамма в отношениях между мужчиной и женщиной. То есть в отношениях между мужчиной и женщиной Тора прекрасно знает реальность, и Тора выстраивает как бы пирамиду, лестницу. От того, за что положена смерть, потом то, что как бы плохо, но не наказуемо, то, что как бы разрешено, но как бы неуважительно, и высший уровень отношений Багдуша Тора в чистоте истинности. Вот этот вот подход, когда есть, когда тебе говорят, знаешь, есть не только программа максимум и больше ничего нету, а есть целая пирамида, ты выбери для себя то, что тебе приемлемо. Но с того, что тебе приемлемо, у тебя есть возможность подняться на следующую. И в этом плане замечательная вещь — хасидская литература, учение Бааль Шем Това. Бааль Шем Това на главу, капельку раньше, главу Кдошим, делает такое построение. В главе Кдошим перечисляются запрещенные интимные отношения, среди прочего. И запрещенные, инцест, например. И Бааль Шем Това берет эту самую малосимпатичную вещь и говорит следующее. Значит, Мавара Цалейну Бамакома Харбашам Бааль Шем Това Нишмато Багинзей Марамим Ки Гагава Амилубешет Баарайот Гипхенат Новалут Нина Агава Эльена. Значит, со слов Бааль Шем Това, душа которого там в высших мирах, что передаю, что любовь, одетая в райот, в запрещенные половые связи, она относится к категории как бы падаль высшей любви. Но валут — это от навела. Значит, навела у нас в кашруте. Это животное, которое умерло своей смертью. то есть Эпифа, которая как бы растерзанная диким зверем, хищником, то есть от ветров. Есть Навила, которая умерла своей смертью. То, что по-русски называется падаль. Так вот, он говорит о запрещенных отношениях, а не говорит о том, что это там мерзко, грязно, там, говорит, агава на любеше барайо. То есть любовь, одетая, облаченная в запрещенные связи, это как бы падаль высшей любви, бигдейше альядейзе, то есть для чего Богу это нужно? Как Бог это допускает? Значит, для того, чтобы благодаря этому яхлу лаво лагаваташем, чтобы человек посредством даже такой гадости мог прийти к любви к Богу. Была дейзот лотит орербо хемда гаи, что без этого не пробудилось бы в нем вот это вот как бы ощущение симпатии, да? Приведу другое место, где цитируется Балшантов, это на главу Трума. Значит, там используется более мягкий пример. Значит, дальше в том отрывке, что я цитировал, там он берет одно из самых таких гадких, неприятных вещей. Он берет из арайот, он выбирает отношения брата и сестры. Что как бы что даже это надо было, чтобы человек прочувствовал, смог раскрыть в себе чувство любви, чтобы очистившись, он понял, он вышел к корню, к понятию любви, чтобы он умел любить. Вот. А в другом месте, в Парашат Трума, он берет более мягкую тему. Вот, и он берет сейчас. Шебхоля Танудим Гу Агава Эльона В Аль-Ядей Итарарут Зод Атаануг Бетибо Якелло Легов это Боре Баруху. Кибла Ахикашели в то взотхем, да? Латхи Легов Отой Барахш. Валеда Зета, ну-к, не то рабу Зота Агава, Якелло. Ну, дальше он несколько раз повторяет. Значит, что что из всех удовольствий любовь является высшим удовольствием, тануг наслаждение. И посредством пробуждения этого наслаждения бетибо, то есть в соответствии с его природой, значит, это облегчит ему, то есть человеку, облегчит как бы задачу возлюбить Бога, благословен он, и так как без этого ахикаше лифтох зотхем да лапхилла его отой барах. А без этого очень тяжело будет ему раскрыть в себе вот эту вот симпатию, начать любить Бога, благословен Он. И посредством пробуждения этого удовольствия, наслаждения, которое пробудилось в нем, посредством любви, это, значит, ему облегчает дорогу. Вот. И дальше он говорит, что человеку как бы надо понимать, что любовь дана ему не для того, чтобы он насладился и даже не сказал спасибо, а нужна для того, чтобы он, насладившись, смог прочувствовать вот это вот чувство наслаждения и смог его перенаправить, смог его использовать. Значит, как направить, как использовать, сейчас об этом поговорим. Но фактически я повторю все-таки начальную мысль Балшантова. Похожая мысль у нас. Вот Барух в начале занятия задал вопрос по поводу там, книги пророка Йехезкеля, что его не хотели включать в Танах мудрецы. Значит, книгу «Песнь песней» мудрецы тоже не хотели включать в Танах. Вот. То есть Танах у нас божественный текст, и воспевание отношений мужчины и женщины как-то, по мнению мудрецов, не соответствовало бы божественному тексту. На чем порешили? Порешили на том, что весь этот текст песней Широшири нельзя воспринимать буквально, а надо воспринимать образно. Вот. А именно, что на самом деле там воспевается любовь между Богом и еврейским народом. Вот. То есть идею откашаровали, и таким образом оно у нас и попало в Танах, что там воспевается любовь на самом деле между Богом и еврейским народом. На самом деле партии правительства, партии народа. Значит, один маленький нюанс. Значит, если мы называем царя Шломо наимудрейшим из всех, которые жили на земле, и он действительно хотел воспеть отношения между Богом и народом, то наверняка он подобрал наиболее близкий пример. Если он использует именно как бы модель отношений между мужчиной и женщиной, то это как раз и является наиболее близким по структуре, по ощущениям, чувствам. То есть мы выходим к той же модели, которую другими словами проговаривает Балшантов. Только Балшантов воспринимает не весь народ, а конкретного человека. И, как я уже говорил, что в главе Трума он говорит, что чувственное удовольствие дано человеку, то есть любовь, он пишет, бытевов Зодском Тану бытиво природное, да? То есть есть природная любовь. То есть то, чему не учили, вот, то, что вспыхивает, так как оно заложено в природе человека. Что это дано для того, чтобы человек в себе раскрыл вообще любовь как инструмент. И даже в главе к душе, когда обсуждаются запрещенные виды интимных отношений, говорит, все равно, то есть это, он говорит, это падаль высшей любви, но она нужна все равно, но все равно в ней есть определенное позитивное зерно, есть божественная искра, а именно в том, чтобы человек смог раскрыть в себе, раскрыть в себе любовь. И тогда уже пользоваться любовью как положено. Значит, что значит раскрыть? Я в совсем другом источнике, а именно это Ирвин Ялом. Ирвин Ялом — это наш современник, элита американского психоанализа, очень такой дорогой, востребованный психоаналитик, человек, который там, в одной из книг он пишет, что он стоял у истоков групповой психотерапии для онкологических и членов их семей. Что он там еще с одной женщиной были первыми, кто сделали эту группу, групповую терапию. Он написал несколько учебников для психотерапевтов. Значит, есть у него одна из книг «Дар психотерапии», где он, это его как бы такое предсмертное подарок психотерапевтам, где он систематизирует наиболее действенные инструменты в работе психотерапевта. Так вот, тут есть глава, которая звучит ужасно. «Как быть палачом любви». Почему она так звучит? Потому что в работе психотерапевта, понятно, приходится сталкиваться с случаями там, разрушенной любви. И он начинает это. Мне не нравится работать с пациентами, которые влюблены. Наверное, всему виной зависть. Я тоже нуждаюсь в волшебстве. Наверное, это происходит, потому что любовь и психотерапия принципиально несовместимы. Хороший терапевт сражается с мраком и алчит озарения, тогда как романтическая любовь подкрепляется тайнами, разрушается обследование. Говорит, я ненавижу быть палачом любви. А дальше он говорит, значит, говорит, тем не менее, говорит, как бы ко мне как к специалисту приходят уже когда есть какой-то кризис. И надо человеку помочь. И дальше он находит потрясающий инструмент. Значит, из тут четырех страниц этой главы я выделю одно предложение. Он говорит, гораздо правильнее фокусироваться на состоянии влюбленности, чем на объекте любви. Значит, идею он почерпнул из Ницше, который И Махшмо сформулировал: любят свое желание, а не желаемого. Ну вот это вот фокусироваться на состоянии, а не на объекте. Вот это вот главная идея, которую я подчеркнул у Яолома. Значит, идея фактически следующая. Объясняю на пальце. То есть я, то есть фраза там, я люблю ее. Значит, есть я люблю ее. То есть объект я, есть ощущение, и есть объект, которому моя любовь адресована. Значит, то, что говорит Яло, что фактически кризисы любовь, кризисы любви, любовь рушатся именно из-за проблем с объектом. То есть объект оказался не тем, как я себе представлю. Там, объект, не дай бог, ум. С объектом еще мало ли что случилось. То есть получается, что кризис наступает, когда проблема с объектом. И поэтому он говорит, надо не пытаться открыть глаза, так, вот сказать, смотри, ты с самого начала там заблуждался, заблуждалась там и так далее, и обгадить объект. Говорит, нет. Главное поменять фокус. Грубо говоря, поиграться с зумом. То есть не я люблю это, эту, этого, да? Вот, а я люблю что? То есть поймать это ощущение. Вернуться в это ощущение. И запомнить это ощущение. То есть, когда запоминается «я люблю», запоминается вот это вот состояние «я люблю», то потом, это вот как в компьютере, там, Ctrl-C, запомнить, да? Потом можно в массу раз нажимать Ctrl-V. То есть оно будет повторяться массу раз. В разных файлах можно делать это Ctrl-G. И человек, который не пережил, не прочувствовал любовь, у него нет опыта, ему нечего зафиксировать, ему нечего сохранить, у него нет того, что тому, что сделать Ctrl-C. Тот, кто прошел весь путь, и потом кризис, и потом похоронил все это, он потерял что-то очень ценное. А правильно было как бы сохранить центральную вещь. Вот это вот раскрыть в себе «я люблю». И когда раскрываешь «я люблю», тогда уже можно это использовать в разных направлениях. Значит, то, что я вам сейчас говорю, фактически является ключом к пониманию знаменитой Мишны в Перке Авот, 5 глава, 16 Мишна. Значит, «Коля гавар шехит луя бадавар, батель давар батла агавар, ваше эйнат луя бадавар, и над Плалолом. Значит, сейчас, всякая любовь, переведена как всякая, любая любовь, всякая, каждая любовь, которая зависит от объекта, Луя Бадавар, зациклена на объекте. Батель Давар, Бетла Агала. То есть, как бы, исчезает объект, исчезает любовь. А которая не зациклена на объекте, не зависит от объекта, никогда не исчезает. И Мишна приводит два примера. Значит, какая эзогия гава луя от луя бадавар, зо гава там нон ватама. Вышейна от луя бадавар, зо гава дави вайона. Значит, какая любовь, привязанная к объекту, зависящая от объекта, это история о Амнон и Тамар. Амнон и Тамар, братья, дети Давида, царя Давида, от разных жен. И Амнон так жаждал Тамар, что даже заболел. В конце концов, история закончится очень плохо. Ему товарищ посоветует прикинуться больным и позвать, чтобы она попросить, чтобы она пришла его проведать, и он ее изнасилует. И когда он ее изнасиловал, как бы и прошла вся его любовь. Вот, и она ему стала просто противной, он ее выгнал. Она ему говорит, что не выгоняй меня. То, что ты сейчас выгоняешь, это еще хуже, чем то, что ты сделал. Вот, он не может на нее смотреть. И это приводится как агавату я подавал, то есть он хотел близости с ней, он ее получил. Он получил близость, закончилась любовь. Значит, проблему вызывает второй пример. Второй пример, казалось бы, если в первом примере используются отношения мужчины и женщины, то логичнее всего взять и во втором примере отношения мужчины и женщины. То есть, если берется Давид, то логичнее всего взять Батшаву, Давид и Батшаву. А тут вдруг мудрецы сознательно ломают вот эту вот параллель и выписывают Давид и Йонатан. Йонатан – это сын Шауля. И с момента, что они познакомились, Йонатан восхищается Давидом. Давид проявляет всячески дружбу с Йонатаном. Это дружба вопреки обстоятельствам. Отец Йонатана Шауль, первый царь Израиля, видит в Давиде своего конкурента и в какой-то момент пускается в охоту за Давидом, именно потому что он хочет, чтобы после его смерти этот престол наследовал Йонатан, наследовал его сын. И Йонатан, зная о замыслах отца он спасает Давид. И когда это становится понятным Шаулю, Шауль кричит, говорит, как ты не понимаешь, что пока он жив, в опасности твое наследование престола. Отношения Давида и Йонатана это пример действительно возвышенной искренней любви. Это не никоим образом здесь нету каких-то подозрений в телесной любви. Это сильная дружба сильных людей. В конце концов, Йонатан погибнет в бою достойно вместе со своим отцом. И когда дойдет до Давида весть о гибели Шауля и Йонатана, это будут искренние рыдания. Искренний траур. Почему мудрецы? Тем, что мудрецы нам не взяли, просто проставили там Амнон и Тамар, Давид и Батшева. Вот. Тоже как бы сильная любовь, сильные чувства от этой любви рождается наимудрейший из живших на земле, царь Шломо. Тем не менее, тем, что мудрецы берут другое проявление любви, они дают еще один дополнительный урок. Что человек, который умеет любить, он может свою любовь направить на что угодно, и это даст потрясающий результат. Там. Когда Давид направляет свою любовь к Богу, то результатом этого является книга Псалмов, которой мы пользуемся до сих пор, каждый день. Когда Давид направляет свою любовь к женщине, то от любви Давида и Батшевы появляется наследие царя Шломо. Когда Давид направляет свою любовь к другу, то это пример дружбы, эталон дружбы на все века и для всех народов. То есть получается, что если уже подводя итог, то во всем есть понятие «душа», и в отношениях между мужчиной и женщиной есть понятие «душа». И «душа» имеет уровни. И кроме высшего уровня, который нам рекомендуется как самое лучшее, говорится, возьмите лучшее, душим тюрьки, а не кадоша шамала пыха. Будьте святы, потому что я свят, Бог ваш. Вам желают самого лучшего. Вот. Но когда человек выбирает по своим каким-то природным настройкам даже самую большую грязь, ну, говорится, на самом деле, да, это то, что ты испытал, это, конечно, грязь, это падаль, вот, но это падаль высшей любви. Если ты сможешь, даже через это, ты сможешь раскрыть в себе понятие любовь. Найди в себе вот это вот «я люблю». И сохрани это ощущение, и попробуй это ощущение проецировать на Бога, на другого человека, на природу, на мир, на страну. То есть вот это вот Ctrl-C, если ты смог выделить даже из тех отношений, в которых ты находился, то ты можешь потом смотреть на все глазами любви. Это будет, это откроет твои глаза, это будет другая жизнь, другое ощущение жизни. И даже в отношениях мужчины и женщины ты тоже сможешь как бы это уже использовать на уровне святости. То, что использовал раньше в другом. То есть фактически последний как бы вывод, что с любого уровня можно подняться до Всевышнего и до действительно вещей, которые бесконечны. Вот. Это то, что было как бы подготовлено на сегодняшний день. Значит, итого мы проговорили то, что есть как бы отношение к Лак Баумару в Пардесе, к тем историям. Да, опять же, надо понимать, что есть вера, есть суеверие. Вот Лак Баумар это как раз очень ярко, к сожалению, проявляется. Вот как бы большая часть народа не задумывается над историческим планом, над ситуацией. Вот толпами посещали, вот в этом году будет исключение, Лак Баумар, посещают гору Мирон, там до 500 000, иногда и больше, за ночь проходят через эту гору. Люди себе придумывают там, какое символическое действие вот сделать, чтобы вот Бог услышал молитву и дал то, что мне надо, то, что я хочу, точнее, не то, что надо, а то, что я хочу. Вот. Отсюда как бы спрос рождает предложение. Вот там из года в год есть крутится такая афера под названием Нер Кадош, святая свечка. Вот. Бесплатный телефон, ты звонишь, заказываешь свечку, говоришь, на что тебе надо, значит, успех, в чем, значит, в детях, в браке, в бизнесе, там, вот, перечисляешь, жертвуешь какие-то деньги, тебе присылают на дом свечку. Дальше какие-то анонимные каббалисты за тебя будут молиться в Лак Баумар у самого главного костра. Вот, от тебя требуется только дома зажечь эту свечку, которую тебе прислали по почте, и сидеть ждать чуда. Это не вера. Это суеверие. Этот же Раби Шимон бар Йохай свои постижения мудрости достиг 13 лет, питаясь рожками и сырой водой. И когда его повел, когда они вернулись в мир, когда его Раби Пинхас бен Яир, зять, повел в Твери в баню помыться, Вот, и начал ему вытирать спину, и увидел все тело изранено, вот у него начали слезы течь. Вот это обожгло и слезы на рану. Вот, и Раби Шимон вскрикнул, и Раби Пинхас ему говорит: «Горе мне, что я вижу тебя таким». Вот, это говорит: «Счастье, что ты видишь меня таким, потому что благодаря этому я достиг того, чего я достиг». То есть своей мудрости он достиг таким путем. А когда человек просто заказывает себе свечку на дом, пожертвовал там 200-300 шекелей, вот, и ждет, что ему свалится чудо, это не вера. Это суеверие. А вера – это наука. Более точная у нас, чем математика. И то, что я вам показал бы на теме любви, это алгоритм. Это точно, тут каждое действие, оно точно. И эти вещи, да, дают результат. Эти вещи, да, меняют ощущение жизни человека, просветляют. И в результате, да, человек становится чище и кадош. Да? Вот. Все. На этом вопрос, просьба, пожелание. Сейчас включу звук. Так. В принципе, любой может включить звук и задать вопрос.
Раби, шалом. Алло.
Да, пожалуйста.
Шалом. Все-таки в отношении запретной любви. Я, с одной стороны, не хотел бы не соглашаться с Бааль Шем Товом, с другой стороны, это создает, ну, как минимум, создает оправдание для людей. Я, честно говоря, или я недопонял, или я не согласен.
Так,
Эдвард,
я вам ответить мягко или жестко?
Ответьте, чтобы было понятно.
Лучше жестко.
Значит, есть у нас такой замечательный мидраш, когда Всевышний диктует Моше «Ваёмер Элоким Наасе Адам» и сказал: «Всевышний, создадим человека». И Моше ему говорит: «Всевышний, вы хорошо бы переформулировать». То есть будут те, которые прочтут и ошибутся. То есть хорошо бы сформулировать иначе. Вот. И Всевышний ему говорит: ты пиши. Тот, кто хочет ошибиться, тот ошибется.
Ну да.
Вот. Это первый ответ. Вот. Второй будет помягче. Значит, от того, что я вам процитировал Бааль Шем Това, это не значит, что Бааль Шем Това легализовал свободную любовь, всевозможные извращения, не дай бог, и так далее. Вот. Значит, падаль есть падаль.
Да.
Но он говорит не о том, что до того, потому что до того никто не спрашивает. А когда человек через это, не дай бог, прошел, то приходит другое ощущение души. Так вот, тогда этому человеку может помочь Бааль Шем Това. и тогда...
Дело в том, что...
Не перебивайте.
То есть, когда человек через что-то прошел, и у него возникает, и у него, да, есть ощущение грязи, и он, да, хочет от этого очиститься, вот, то тогда, как бы, метод Балшантова гораздо более предпочтителен, чем просто вечно кающегося грешника. Что не противоречит одно другому, что не отменяет одно другому. Да? То есть там царь Давид зихранули враха за то, что за те промахи, что он допустил, он свое получил еще при жизни. Вот. Но достижение есть достижение.
У меня вопрос.
Да, пожалуйста.
Из ваших объяснений я поняла, что суеверие – это наделение, предписывание определенной силы каким-то ритуальным действием. Но, знаете, то есть, когда какие-то действия наделяются святостью божественной силы, как им приписывается.
Uh-huh.
В иудаизме очень много именно ритуальных действий. Мы зажигаем свечи на шаббат, это ритуал. Молитва – это тоже ритуал, таких примеров можно привести много. Служба в Йом-Кипур в храме тоже была ритуальным действием. Жертвоприношение – это ритуальное действие. Как провести вот эту границу, как вот это четко отделить?
Вау. Потрясающий вопрос. Значит, потрясающе сложный вопрос. Значит, так. У нас есть ряд... Смотрите, знаете, значит, Моше в книге «Дворим» делает, вводит некоторый ритуал. Ритуал приношения первых плодов. Ты набери корзинку, ты приди в храм, ты поставь ее перед коином, ты скажи там это. Значит, это ритуал. Но этот ритуал нужен для кого? Этот ритуал нужен для человека, чтобы сделав, то есть собрав эти плоды, ты пришел в храм, ты прикоснулся к святости, ты проговорил, коин это и так знает, ты фактически это проговариваешь сам себе, что это Бог нас вывел из Египта, это Бог нас привел в эту землю, это Бог дал нам эту землю, дал нам этот урожай, ты это проговариваешь себе. То есть ритуал, наполненный божественным смыслом. Значит, есть действия, которые выражаются, есть божественное, которое выражается в каком-то действии, которое для человека снаружи может казаться как бы некоторым ритуальным, то есть символическим действием. Служба Йом-Кипура – это, безусловно, задействование энергетических процессов мироздания. Я не знаю, как это даже более точно сформулировать. Это не ритуальное действие. Понимаете, значит, вот, допустим, электрик, который влазит в щит, на котором написано «не влезай, убьет», да? Вот, и он там наводит порядок, он там какие-то сгоревшие проводки заменяет, это не ритуальное действие. То есть он имеет дело с реальными силами. с реальным напряжением, там, электричеством. Когда мы говорим про субботние свечи, субботние свечи, в принципе, это то, что это прикладная вещь, которая сохранилась как ритуальная. То есть она проделала большой путь с прикладной в ритуальную. То есть раньше жизнь заканчивалась с заходом солнца. Народ расходился по домам, быстренько кушали и ложились спать. Продлить светлое время суток могли только богатые люди, тем, что жгли свечи. А тут получается, когда у нас говорится, что там и был вечер, и было утро, Торе, вот, значит, день начинается с вечера, а в шаббат нельзя поститься, а нельзя поститься, значит, надо кушать и вечером. А чтобы кушать вечером, нужен свет, значит, нужно жечь свечи. И там интересно, я не помню сейчас, это не в самом Талмуде, но это источник того же Трепини, идет там упоминание, что были люди, были такие поселения, местечки, простые люди, вот они сначала, когда темнело, сначала садились кушать, а потом молились вечернюю молитву. Почему? Потому что свет экономили. Молиться можно и в темноте, то есть молитву и так все наверно. Вот. А вот кушать в темноте нельзя. Вот. То есть поначалу это прикладное было. То, что сейчас у нас осталось отголоском этого, что свечи должны быть видны сидящим за столом, да, мы не нуждаемся для освещения там субботнего стола этими свечами. Более того, там подчеркивается, что для освещения там надо жечь другое освещение. Там. А это уже чисто символическое. Но в это вкладывается молитва, обращение к Богу. Есть масса полезных, да, психологических ритуалов, которые в это уже включены. Там, я знаю ряд семей. То есть меня когда-то приглашали на трапезы там американские семьи, дружили, много было друзей. И вот я видел очень много разных приятных ритуалов. Например, там что перед тем, как зажигают свечи, если в семье были какие-то конфликты, кто-то с кем-то не разговаривал, то надо помириться. Потому что хозяйка зажигает свечи за всех в доме. Вот. Как она может зажечь свечку за кого-то, с кем она находится в состоянии конфликта? Значит, надо помириться. То есть тут есть понятие, как бы, знаете, тоха мецура, наполнение и формы. А, форма и содержание. Значит, есть форма и есть содержание. То есть, когда мы говорим о божественных вещах, то есть критерием нам является то, что нам сказал Бог, то есть в Торе, вот, и то, что нам сказали мудрецы в этом ключе. То есть мудрецами я имею в виду Хазаль. Да? Есть тохан, есть содержимое, которое облечено в какую-то форму. Дальше. Суеверием называется то, что человек сам себе придумывает форму и сам наполняет ее своим каким-то содержимым. Вот. А главное, как бы все суеверия строятся на популярном слове «сгулот». Сгула, если там, если раньше понятие сгула, там, вот есть история в книге Яфа Элиах, там хасидские истории эпохи катастрофы, там, когда рискуя жизнью, врач из гетто там куда-то бежит, чтобы во время неудачной попытки вывести хасидского адмора, там перевернулась машина, и он в тяжелом состоянии. И этот врач, рискуя жизнью, бежит, там его везут, чтобы помочь этому рэбе. Вот. И этот рэбе в знак благодарности дает ему какую-то монету. Вот. Эту монетку он дает не за плату. Тот не хотел брать плату. Потому что ничто не стоит жизни. Вот. Он ее дает как сгула. Он говорит, храни эту монетку при себе до конца войны, чтобы она помогла тебе выжить. Вот. Он, когда оттуда выходит, там человек, который присутствовал при этом, обещает ему любые деньги, только бы за эту монетку. И этот врач ему говорит, знаешь, как бы нету денег, которые можно, за которые можно продать собственную жизнь.
Угу.
Вот. Это сгула, это монетка сгула. Эта монетка до сих пор находится в доме, висит на стенке у этого врача. И она останется этим потомком. Его потомком. Вот. А когда человек себе придумывает, там, я зажгу свечку в 3 часа, 3 минуты, 3 секунды, и успею за 5 секунд сказать, значит, та-та-та, вот. Вот, Бог мне за это должен. Это уже не вера. Это уже суеверие. Вот. И вот с такими вещами надо бороться. Так.
Спасибо, очень понятно.
Элис, здравствуйте, я тоже хочу сказать. Это Таня.
Да,
сегодняшняя ваша лекция оставила во мне больше вопросов и шока. Любовь к Богу, чувство ассоциируется с сексуальной любовью, а не с любовью, например, матери к ребенку. И вопрос о героизме еврейского народа. Лично меня, моих друзей, их друзей и их друзей, еще самих надо убеждать, в том, что героизм присущ еврейскому народу, и этому есть доказательство в истории. А уже чтобы другие народы это поняли, если бы вы еще уделили внимание этим вопросам, то это полный шок сегодня.
Я понял. Я от всего шока вас не избавлю, но дам, по крайней мере, какие-то штрихи. Значит, первое, у нас Всевышний бестелесен. Вот, и поэтому, значит, понятие сексуальности надо разводить в сторону между с любовью. То есть есть любовь, а есть проявление. Вот, значит, человек, который не умеет любить, он не умеет любить и свою пару, не умеет любить и природу, и Бога, и ребенка.
Mm-hmm.
Человек, который умеет любить, то есть если если мама может, я люблю ребенка, может выделить вот это вот ощущение своего отношения к ребенку, выделить это ощущение, то она может его тоже проецировать и на там на супруга, на Бога, на мироздание, на человечество.
Вот. А любовь и
не обязательно выделять именно с сексуального опыта. И не обязательно идти куда-нибудь на панель, чтобы получиться. Значит, теперь по поводу героизма. По поводу героизма у нас я очень подозреваю, что ваши еврейские друзья, что они живут не в Израиле. В Израиле все-таки больше проговаривается там героизм войны за независимость, войны 67-го года. Каждая у нас ситуация, когда выросло на наших глазах поколение, которое оказалось ну, абсолютно бестолковое, абсолютно обезбашенное, там, вот, они идут в армию, и тут цук и танк. И эти вот вчерашние обезбашенные школьники пишут такие письма, такие смс-ки шлют своим родителям. То есть такое осознание, что они идут за Белгород. Да. Им есть за что идти в бой. Им есть за что рисковать. Поэтому любой из войн, которые были и большой, и самой маленькой, мотивация израильских солдат на порядок выше всех остальных.
Да. Поэтому... чтобы это было понятно. Если бы вы, честно говоря, если бы у вас было время еще уделить внимание этим вопросам, потому что я вижу, вот и Миша говорил, ну, даже героизм наших детей, которые воюют с окружающими нас арабами, которых нам Господь Бог дал для того, чтобы они нам давали пинок в зад, это их миссия, тоже все это вызывает желание понять. Арабы нам даны для того, чтобы мы дошли до выполнения своей миссии. Как плетка подталкивающая. А их убивать и бороться с ними, это большой героизм.
А вы предпочитаете, чтобы вас убили, да?
Героизм не бороться с арабами. Героизм защищать свой народ.
Я хочу спросить, героизм Роша Мемшаля в том, чтобы начать Цукайтан или найти пути не начинать его и не проводить эту акцию? В чем героизм Роша Мемшаля будет?
Значит, как известно, одни как раз отдавали Гуш-Катиф, а другие потом за это расхлебывались. Но дело даже там. Давайте возьмем наш любимый коронавирус. Вот. Задача правительства бороться с коронавирусом или защищать народ от снизив риск заражения.
Весь этот коронавирус дан не для того и не для другого, а для того, чтобы в наших мозгах что-то поменялось. Это скуфа, и коронавирус сам по себе, вот бедил сам, не имеет значения. Это скуфа нашего скачка в мышлении, в росте общества. Это совсем как-то не то, о чем мы рассказываем.
Кальберг, у вас прямо пророки в общине. Я не знаю, для чего нам что дано. Это...
Да, все.
Пророков, да, выращиваем.
Не задача, просто потрясена.
Спасибо. Всем хорошей недели.
Спасибо вам, Рад. Спасибо вам.
Счастливо. Будьте здоровы.
Терпение и силы.